Глаза остались тонкими щелками в покрытой пятнами коже. И когда Мэтью наклонился еще ближе, насколько осмелился, учитывая разлитую кровь и жужжащих мух, он различил вроде бы еще отдельные порезы прямо над бровями и под орбитами глаз.
«Боже мой, какой ужас!» Феликс Садбери встал рядом с Мэтью. «Ты можешь сказать нам, кто это был?»
Мэтью не успел ответить, как донесся хриплый крик.
«Дорогу! Дорогу, констеблю!»
Кто-то пробивался сквозь толпу, которая черта с два хотела раздвигаться.
«Убили! О, Господи, убили!»
— завопила какая-то женщина.
«Мальчика моего убили! Дэви!»
И не успел констебль пробраться сквозь этот сумасшедший дом, как 200 фунтов мамаши Мантханг вырвались из толпы, расшвыривая зевак, как кегли. Эта женщина, жена морского капитана и содержательница таверны «Синяя пчела» на Хановер-сквер, являла собой внушительное зрелище даже в добрейшем состоянии духа. Но сейчас, с развивающейся гривой тронутых сединой волос, с лицом, где секирой выдавался нос, с глазами черными, как лондонские тайны, она была так страшна, что даже пьяные братья Мантханг зарабели.
«Ма! Ма, да ничего такого! Дэви жив, ма!» —
крикнул ей Дарвин, хотя в таком реве выстрел пушки над ухом можно было не расслышать.
«Ма, я живой!»
— заревел Дэви все еще на четвереньках.
«Ну, бог свидетель, как я с тебя шкуру спущу!»
Здоровенная лапа огромной бабищи нырнула вниз и одним движением поставила Дэви на ноги.
«Я ж тебя буду драть, аж пока ты не начнешь ртом пердеть, а задницей просить пардону!»
И с этими словами она выволкла его за волосы, таща от этой бури к другой.
«Дорогу констеблю, черт побери!»
И тут протолкался констебль. Мэтью узнал малыша с бочкообразной грудью, Диппина Нека. В одной руке констебль нес фонарь, а в другой — черную дубинку, которой выразительно помахивал. Он взглянул раз на труп, бусинки глаз на красной от рома физиономии стали вдвое больше, и порскнул прочь размытой полосой, как вспугнутый кролик. Мэтью увидел, что сейчас эта бесконтрольная толпа затопчет место преступления безвозвратно. Некоторые, наверное, те, которых оторвали от последней круговой в таверне, осмеливались подходить поближе к телу, другие напирали сзади, чтобы тоже взглянуть. Вдруг рядом с Мэтью возник Ефрем Оуэллс, одетый в пальто поверх длинной ночной рубахи и с очками на глазах.
«Эй, отодвинуться бы!» — предупредил он. «Сдайте, сдайте назад!»
Мэтью хотел сдать назад, и тут увидел сапог шатающегося пьяницы, опускающийся на голову трупа. Потом сам пьяница свалился поперек тела.
«Вон отсюда!» — заорал Мэтью, краснея от гнева. «Все назад, все! Здесь вам не цирк, черт побери!»
Ровно и твердо зазвенел где-то колокольчик, пронизывая гвалт металлическим высоким звуком. Стало видно, как кто-то пробирается через людские волны, и звон колокольчика приводил людей в себя и заставлял дать дорогу. Так появился главный констебль Лилихорн с бронзовым колокольчиком в одной руке и с фонарем в другой. Он звонил и звонил, пока рев толпы не превратился в едва слышное бормотание.
«Всем отойти назад! Немедленно! Кто не отойдет, будет ночевать за решеткой!»
«Мы ж хотели посмотреть, кого убили, только и всего!» —
выкрикнула какая-то женщина, и ее поддержал согласный рокот толпы.
«Кто больше других хочет посмотреть, пусть вызовется добровольцем нести труп в холодную. Есть желающие?»
Это заткнуло все рты. Холодная в подвале Сити-Холла была территорией Эштона МакКеггерса, куда горожане отнюдь не стремились, если им не нужны были его услуги. А тогда уже им бывало все равно.
«Займитесь своими делами», — приказал Лилихорн. «Не надо дураков из себя строить».
Он посмотрел на труп и потом сразу на Мэтью.
«Что вы тут натворили, Корбет?»
«Ничего. Филипп Кови нашел тело, налетел на меня и вот размазал по мне».
«И труп тоже он ограбил, или это сделали вы сами?»
Мэтью сообразил, что все еще держит часы и бумажник в одной руке. «Нет, сэр. Это преподобный Уэйд достал у него из сюртука».
«Преподобный Уэйд? И где же он?»
«Он...» Мэтью оглядел собравшуюся толпу в поисках лиц Уэйда и Вандерброкена, но никого из них поблизости не было.
«Он только что был здесь, и он, и...»
«Хватит лепетать! Это кто?»
Лили Хорн направил фонарь на тело. Надо отдать должное главному констеблю, выражение лица его не изменилось.
«Я не знаю, сэр, но...»
Мэтью открыл ногтем футляр часов. Но монограммы внутри не было, вопреки его надеждам. Время остановилось в 11:17, что могло быть указанием на то, что кончился завод, или что ударом при падении тела механизм был поврежден. Но в любом случае часы были признаком немалого богатства. Мэтью обернулся к Ефрему.
«Твой отец здесь?»
«Вот только что был. Отец!»
— позвал Ефрем. И старший Оуэлс, тоже в круглых очках и совсем седой, каким скоро станет Ефрем, появился перед толпой.
«Вы здесь распоряжаетесь, Корбет?» — спросил Лилихорн. «Я сегодня и для вас могу найти место в тюрьме».
Мэтью решил не отвечать.
«Сэр», — обратился он к Бенджамину Оуэлсу, — «не можете ли вы осмотреть сюртук и сказать нам, кто его сшил?»